Глава 17. Я не был в Мексике несколько месяцев. Все это время я работал над своими записями. И впервые за 10 лет учения Дона Хуана начало обретать для меня реальный смысл. Я почувствовал, что вынужденные длительные перерывы в обучении шли мне на пользу, давая возможность осмыслить свои находки и расположить их в порядке, соответствующем моему восприятию и интересам. Однако события, происходившие за время последнего визита к Дону Хуану, указали на преждевременность моего оптимизма в отношении понимания его системы знаний. Последняя запись в моем блокноте датирована 16 октября 1970 года. События этого дня стали для меня поворотными. Они ознаменовали начало нового цикла обучения, который так сильно отличался от предыдущего, что на этом должна закончиться моя книга. Когда я подъехал к дому Дона Хуана, он сидел на обычном своем месте у двери под рамадой. Я поставил машину в тени дерева, взял портфель и чемодан с продуктами, подошел к нему и громко поздоровался. И тут выяснилось, что он не один. Незнакомый мне человек сидел сзади за кучей дров и смотрел на меня. Дон Хуан приветливо помахал мне рукой, его гость тоже. Судя по одежде, он был не индейцем, а мексиканцем с юго-запада. На нем были голубые джинсы, бежевая рубашка, стетсоновская шляпа и ковбойские сапоги. Я заговорил с Доном Хуаном и затем взглянул на мексиканца. Тот улыбнулся мне. Какое-то время я пристально смотрел на него. «Наш маленький Карлос совсем не хочет со мной разговаривать», — сказал он Дону Хуану. «Только не говори мне, что он сердится на меня». Прежде чем я смог что-то сказать, они оба расхохотались. Только тогда я понял, что незнакомец был Доном Хенара. «Ты не узнал меня, да?» — спросил он, все еще смеясь. Я вынужден был признаться, что его наряд сбил меня с толку. «Что ты делаешь в этих краях, Дон Хенара?» «Он приехал насладиться горячим ветром», — сказал Дон Хуан. «Не правда ли?» «Верно», — сказал Дон Хенара. «Ты не представляешь, что может сделать горячий ветер для тела такого старика, как я». Я сел между ними. «И что же он делает с твоим телом?» — спросил я. «Ветер рассказывает моему телу исключительные вещи», — ответил Дон Хинара. Он повернулся к Дону Хуану, и глаза его заблестели. «Правда?» — Дон Хуан утвердительно кивнул. «Я сказал им, что сезон горячих ветров Санта-Анна был худшим временем года для меня, и поэтому очень странно, что Дон Хинара приезжал искать ветер, тогда как я убегал от него». «Карлос не переносит жары», — сказал Дон Хуан Дона Хинара. «Когда становится жарко, он задыхается, как ребенок». «За что?» «Задыхается». «Боже мой», — сказал Дон Хинара, изображая беспокойство, и неописуемо смешным жестом выразил крайнее отчаяние. Потом Дон Хуан объяснил ему, что я так долго не приезжал из-за неприятного приключения с союзниками. «О, так ты, наконец, встретил союзника!» — воскликнул Дон Хинара. «Кажется, да», — с напускной небрежностью ответил я. Они расхохотались. Дон Хинара два или три раза легонько похлопал меня по спине. Я расценил этот жест как выражение сочувствия. Задержав руку на моем плече, он посмотрел мне в глаза, и я почувствовал спокойную удовлетворенность. Но это длилось лишь мгновение. А потом Дон Хинара произвел со мной какую-то невообразимую манипуляцию, и на меня вдруг навалилась такая тяжесть, будто на плечи мне взвалили валун. Ощущение было таким, словно вес его руки увеличился в 200 раз. В конце концов я не удержался и под этим грузом начал сгибаться вперед, пока не стукнулся головой о землю. «Малютке Карлосу нужна помощь», — сказал Дон Хинара, бросив на Дона Хуана заговорщицкий взгляд. Я выпрямился и посмотрел на Дона Хуана. Но он глядел куда-то вдаль. Я с досадой подумал, что Дон Хуан ведет себя так, словно не имеет ко мне никакого отношения. Дон Хинара засмеялся. Похоже, что он ждал моей реакции. Я попросил его еще разок положить руку мне на плечо, но он не захотел. Я потребовал, чтобы он хотя бы объяснил, что это было. Он усмехнулся. Я снова обратился к Дону Хуану. Рука Дона Хинара была такой тяжелой, что у меня чуть не сломался позвоночник. «Ничего по этому поводу не могу сказать», — произнес Дон Хуан в своей комической манере. Он никогда не клал руку мне на плечо. И они оба расхохотались. «Что ты со мной сделал, Дон Хинара?» — спросил я. «Положил руку тебе на плечо, только и всего», — ответил он простодушно. «Положи еще раз». Он отказался. Тут вмешался Дон Хуан и попросил меня рассказать Дону Хинара о том, что со мной происходило в ту ночь в горах. Я решил, что от меня требуется подробный отчет, и принялся рассказывать с полной серьезностью. Но чем серьезнее я становился, тем сильнее они хохотали. Я даже пару раз остановился, но они просили продолжать. Когда я закончил, Дон Хуан сказал: «Теперь союзник непременно придет к тебе, независимо от твоего отношения к нему. Ты можешь сидеть без дела или думать о женщинах, и вдруг хлоп, кто-то похлопает тебя по плечу. Обернешься, а сзади стоит союзник». «Что я могу сделать, если такое произойдет?» «Эй, минуточку», — сказал Дон Хинара. «Вопрос некорректен. Надо спрашивать не о том, что ты можешь сделать. Ты не можешь сделать ничего, и это вполне очевидно. А следует спросить, что может сделать воин?» Прищурившись, он смотрел на меня, склонив голову вправо и скривив рот. Я посмотрел на Дона Хуана, пытаясь по его виду понять, шутит Дон Хинара или нет. Но Дон Хуан сидел с каменным выражением лица. «Ладно», — сказал я. «Что делает в таком случае воин?» Дон Хинара подмигнул и почмокал губами, как бы подбирая подходящее слово. Он неотрывно смотрел на меня, потирая подбородок. «Воин делает в штаны», — произнес он с величественной невозмутимостью, доступной только индейцу. Дон Хуан закрыл лицо руками, а Дон Хинара хлопнул ладонью по земле, и оба разразились хохотом. «Страх — это сильное чувство», — сказал Дон Хуан, отсмеявшись. «Когда воин не уверен в победе, он, не раздумывая, показывает союзнику спину. Воин не может, потакая себе, помереть от страха, и поэтому позволяет союзнику прийти только тогда, когда находится в хорошей форме. Когда воин достаточно силен для схватки, он открывает свой просвет, выманивает союзника, хватает, прижимает к себе и неотрывно смотрит на него столько, сколько нужно, а потом отводит глаза и отпускает союзника на все четыре стороны. Воин, дружок, он воин и есть. В любой ситуации он мастер». «Что будет, если долго смотреть на союзника?» — спросил я. Дон Хинара посмотрел на меня и изобразил пронзительный взгляд. «Кто знает?» «Кто знает», — сказал Дон Хуан. «Может быть, Хинара расскажет тебе, что было с ним?» «Может, и расскажу», — промолвил Дон Хинара и усмехнулся. Дон Хинара встал, потянулся, хрустнув суставами, и вытаращил глаза так, что они округлились и стали совершенно безумными. «Хинара собрался пустыню встряхнуть», — продекламировал он и направился в Чаппараль. «Хинара хочет тебе помочь», — сказал Дон Хуан доверительным тоном. «Когда мы были у него, он сделал с тобой такую же шутку, и ты почти видел. Я подумал, что речь идет об уроке у водопада, но он, оказывается, имел в виду неземной грохот, который я слышал возле дома Дона Хинара». «Кстати, что это было?» — спросил я. «Мы тогда посмеялись, но ты так ничего и не объяснил». «Но ты так ничего и не спросил». «Я спрашивал». «Нет, ты спрашивал о чем угодно, только не об этом». Во взгляде Дона Хуана было обвинение. «Это искусство Хинара. Кроме него никто на такое не способен. Ты тогда почти видел». Я сказал, что мне и в голову не приходило, что между видением и этими странными звуками может быть какая-то связь. «А почему бы нет?» — спросил он решительно. «Я думал, что видение связано с глазами», — настаивал я. «Я никогда не говорил, что видение связано только с глазами», — сказал он недоуменно, покачивая головой. «Как он это делает?» — не отставал я. «Он же говорил тебе», — резко ответил Дон Хуан. В этот момент раздался странный грохот. Я подскочил, а Дон Хуан рассмеялся. Звук был похож на грохочущую лавину. Слушая его, я осознал довольно смешной момент. Большинство моих представлений о звуках почерпнуто из кинофильмов. Грохот, который я слышал, был похож на тот звук, которым в кино сопровождается мощная лавина, когда снег со всего склона горы обрушивается в долину.